студии Никита Воронков. Здравствуйте. История рабства уходит корнями во времена до нашей эры, и предполагается, что принудительному труду, конкретно на африканском континенте, тоже тысячи лет, однако подлинные свидетельства датируются только так называемым арабским периодом работорговли. Это 8 век уже нашей эры, и тогда жителей Южной Сахары, вот то, что мы сейчас называем регион Сахеля или Сахеля, где пустыни переходят в плодородные земли, вот этих жителей арабы использовали в качестве рабов, перепродавали и так далее. Позднее, уже в 15-16 веках, в Африку стали проникать европейцы, началась активная экспансия, в основном сначала это испанцы и португальцы, и практически сразу последние развернули активную работорговлю на западном побережье континента. Рабов перевозили через Атлантику в новые владения европейцев в Северной и Южной Америке, в Карибском бассейне. Чуть позднее в Африку стремились и другие европейские державы, и 28 марта 1658 года парусник «Амерсфорд» голландской Ост-Индийской компании с чернокожими рабами на борту причалил в 50 километрах к северу от мыса Доброй Надежды. На тот момент уже 6 лет вот в том месте существовало первое поселение европейцев в Южной Африке. И вот эта дата считается таким отсчетом, началом печальной истории рабства именно внутри Африки. То есть рабов не экспортировали, а уже просто перемещали внутри континента. Сегодня у нас в гостях преподаватель Высшей школы экономики, африканист Николай Щербаков. Николай Георгиевич, приветствую вас.
Добрый день.
Николай Георгиевич, я, если честно, даже немного запутался, что зачем идет, но давайте по порядку. Есть ли какие-то свидетельства того, что те люди, которые населяли африканский континент до 8 века, да, до прихода арабов в Северную Африку, ну или чуть ранее, да, какие у них были отношения друг с другом? Было ли что-то в них, что вот с современной точки зрения можно так или иначе отнести к какой-то из форм рабства? Или об этом мало вообще что известно?
Ну, вы знаете, у нас есть надежная привязка. Это внешний вид людей, которые населяют сегодня значительную большую зону Магриба, Северной Африки, и тех территорий, которые вот составляют, собственно, Аравийский полуостров и немножечко вокруг него. Там очень много темнокожих людей, негроидов, по сути. И это, хотим мы того или не хотим, подтверждает, что перемешивание населения происходило очень активно. А учитывая, что и климат отличался во времена, с которых вы начали, вот 6, 8, 7 века, уже наши эры, и хозяйственный тип там был другой. Конечно, надо предполагать и быть, по сути, уверенным, что не так просто люди там работали, а работали по принуждению. А своего населения, очевидно, не хватало для этих целей. И поэтому мне очень понравилось, что вы начали историю рабства с того, что упомянули не хижину дяди Томас, как ее иногда называют студенты, хижину дяди Тома Сойера, а с того, что есть у нас транссахарский маршрут, по которому из очень разных регионов африканского континента выкачивали эту рабочую силу замечательные арабские работорговцы. Это и из нынешней Западной Африки происходило, приток этих свободных рук, бесплатных рук, и из Восточной Африки. И существовал целый большой султанат оманский. Это то, что сегодня вот образует кусочек восточноафриканского побережья. Собственно, Йемен, Оман. Простирался все до северного Мадагаскара. Территория, на которой очень активно шла работорговля. И черных невольников поставляли как в арабский мир, а он уже к тому времени был большим, мощным, так и в Индию, кстати говоря. По ту сторону Индийского океана они даже оказывались. И если вы сегодня будете путешествовать по Восточной Африке, вы увидите в нескольких местах памятники тем людям, абстрактным, так сказать, чернокожим, которых вывозили оттуда в качестве рабов. И вот то, что сегодня вызывает такой большой интерес, Black Lives Matter, это от безграмотности. Во многом, когда они требуют репараций за свое униженное положение. Потому что в первую очередь спросить деньги за вековые унижения и так далее надо бы было не с европейских работорговцев, а с арабских работорговцев. Мы можем им подсказать это. Там перспективы, думаю, будут не хуже. Но, правда, вот уже в Иллинойсе буквально на днях добились этих репараций по 25 тысяч долларов потомкам рабов, африкано-американцам должны выплачивать власти штата. Насколько это пойдет успешно, неизвестно, но, так сказать, решение историческое принято.
Но это единоразовые выплаты?
Единоразовые выплаты, не такие большие деньги, но важно прецедент создать. Вот. И работорговля как таковая, если не брать античные, древние времена, вот то, что вы справедливо с этого начали, в непонятные времена, конечно, существовали захваченные пленники и так далее, и так далее, то рабство и работорговля, в которой главным объектом, главной жертвой были чернокожие жители Африки, начинается задолго до того, что нам хорошо известно. 15-летний капитан, трансатлантические переходы кораблей и прочее, прочее, прочее. Вот. Первыми рабами в новом свете стали жители непонятных пока, да и, собственно, навсегда непонятных мест на африканском континенте, которые захватили и переместили на остров Испаньола, сегодняшний Гаити. Это 1510 год. Тогда этим занимались преимущественно португальцы, а потом, попозже, уже вот в начале 17-го столетия, этим занялись уже все, кому не лень. Это бурно процветало долгие годы, а постепенно, вот уже к 18-му столетию, к концу 17-го столетия, главными, так сказать, и перевозчиками, организаторами всех этих побед стали, конечно, британцы. Британия не только правила морями, но и вот этими процессами. И вот столь любимая у нас в Отечестве замечательная песенка «Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам, суда выходит в плавание к далеким берегам». Это, по сути, о том, как каждый день, подчеркивает, из Ливерпуля, Бристоля и некоторых других портов британских уходили корабли, которые шли по маршруту сначала к невольничьему берегу, колоссальное пространство побережья Гвинейского залива в Западной Африке. Сегодня это страны, вот Нигерия прежде всего, да, Золотой берег, Гана, Того, Камерун, вот этот вот кусок. Потом это дальше распространялось на территорию Анголы, вниз как бы туда, к югу. Вот, и захватывая там рабов, как это происходило, как говорится, отдельная большая история, очень интересная, они перемещали их в дальнейшем через Атлантику, и главным получателем были не пресловутые черные штаты, Соединенных Штатов, которых и не было тогда, собственно, а были прежде всего Бразилия и острова Карибского бассейна. Вот Испаньолу я уже назвал, и там Ямайка, и многие другие места, где происходил торг и перевалка этих людей. Они работали на самих островах, но потом их, так сказать, перемещали все дальше, глубже, глубже, глубже. На сегодня у нас огромное население чернокожее, ну, смешанного происхождения, цветного происхождения. В Соединенных Штатах, я сейчас не помню абсолютных цифр, как они считают сегодня, но это под 40 миллионов наверняка.
В процентном соотношении вроде бы порядка 13, что ли?
Ну, вот так оно и получается.
Это где-то так,
да,
и получается.
Так и получается. Ну, это очень такая условная. Меган Маркл у нас кто?
Да, Квартерон, ну, вот, я,
да,
не знаю.
Да, да, да. Так, поэтому нет смысла, так сказать, эти осьмушки крови там высчитывать. Просто я к тому, что численность этих людей очень велика. Но если посмотреть на численность такого же вот цветного населения, скажем, в Бразилии, то, наверное, оно выше. Потому что там концентрировалась вот эта вот огромная масса бывших пленников, ну, а теперь потом уже рабов и потом их уже наследников. К как это получалось? Вот откуда они, так сказать, появлялись, эти люди?
А можно еще вот в арабский период мы откатимся? Да, вы сказали, отдельная большая тема. Это каким образом этими рабами овладевали? А отличались подходы арабов и европейцев? Или примерно вот
вы знаете, нет.
Одинаковый
если
механизм?
Разобраться, ну, технически, конечно, детали, так сказать, отличались. Арабы...
Но они действовали хитростью, силой, самое, каким образом?
Самое, наверное, важное во всех этих вот захватах и переменах, которые происходили, это то, что в захвате рабов и в продаже рабов или арабам, там, или европейцам, неважно, активнейшее участие принимали сами африканцы. Потому что, ну, у нас и в школьных курсах истории, и в университетских курсах истории очень мало говорится. Это такая традиция дурная, которая унаследована не только в нашей стране. Мало говорится о средневековых, о ранних государственных образованиях в Африке. Ну, в силу ограниченности памятников. Но в целом довольно много об этом известно. И вот устройство государственное на этих пространствах было довольно сложным. И когда появлялась потребность, вернее, спрос на такую вот рабочую силу, то местные институты, власти активно в этом принимали участие. Они, во-первых, существовало, ну, так сказать, традиционное рабство, домашнее, семейное, когда вы по разным причинам, как у славян, это происходило, да, все возможные закупы там и так далее, когда люди вынуждены были идти в услужение за бесплатно, что называется, отрабатывая свои долги, там, кровную месть какую-нибудь компенсируя и прочее, прочее, прочее. И их в первую очередь можно было предложить на внешний рынок, раз уж там цена повыше. А во-вторых, можно было организовать набег, захват и, так сказать, пленение и перепродажу этих людей опять-таки на дальние рынки. И местная публика, не какие-то царьки безумные, а добропорядочные, так сказать, граждане этим занимались успешно. И отсюда, вот вплоть до сегодняшнего дня, если вы будете путешествовать, скажем, по Западной Африке, вы увидите, какая существует серьезная, такая, так сказать, ну, не скажу антагонизм, но некоторая, так сказать, вот разобщенность у народов, скажем, тех территорий, которые примыкают к побережью в Западной Африке, и более глубинных районов. Потому что прибрежные государства в прошлом занимались захватом африканцев чуть-чуть подальше и продавали их вот на эти работорговые суда. И на раннем этапе, когда транссахарская торговля шла рабами, она была не такой обширной, потому что абсолютных числах число рабов, захваченных на африканском континенте вот за всю историю работорговли, а это европейская насчитывает почти 4 века, если приплюсовать к этому более ранний этап арабской, то еще дольше этот период длился. Но разные исследователи, а их много, и, так сказать, таких субъективных, которые очень заинтересованы в раздувании цифр, и тех, кто, так сказать, занимается более такими точными, корректными подсчетами, совершенно очевидно, что число потерь, вернее так, число приобретений тех людей, которых удалось не только захватить, но доставить к месту назначения, к рынкам и так далее. Это где-то порядка 20 плюс миллионов человек. За весь период, конечно. Но надо помнить, что и в первом случае, когда караваны шли через Сахару или отправлялись с восточного побережья Африки в далекие края, и в случае, когда они пересекали Атлантику потом на судах, эти рабы, потери... То, что называется сопутствующие потери, как это не цинично звучит, были фантастическими. В лучшем случае каждый четвертый добирался до места назначения из захваченных и вот предложенных на рынке рабов. Соответственно, нужно умножать или там складывать эти цифры, и вы получите реально демографические потери континента на большом протяжении. Но очень важно помнить, что, как всегда, ну, в транссахарской торговле и в торговле рабами вот в Оманском султанате, в бассейне Индийского океана, там, конечно, заинтересованность была в приобретении, так сказать, специфической категории населения. Там предпочитали женское население для очевидных, так сказать, потребностей и детское население. Они были объектом, так сказать, рабочие руки не очень были нужны. А вот в трансатлантической работорговле там было наоборот. Там предпочитали крепких, выносливых, молодых мужчин. И когда мы это вот все помножаем на время и масштабы, то получается, что континент фактически был обескровлен. Как бы мы ни говорили о том, что да, вот, вот это большой временной отрезок, но все равно потери были фантастическими именно с точки зрения лишения африканцев возможности, так сказать, наращивать демографический потенциал, так сказать, его совершенствовать и так далее, и так далее. Так что потери были очень значимыми. Не просто в цифрах, а в том, что была Африка как таковая, я не люблю слово «Африка» вообще, вот эти конкретные районы, они были обескровлены, по сути. И на перспективу это очень плохо сказалось, очень тяжело.
А есть точки, да, на карте африканского континента, места, которые работорговля никак не коснулась? Может быть, где-то в глубине материка, куда ну, нерентабельно оттуда было везти?
Ну, там и население было немножко поменьше. Туда можно было, конечно, добираться, но это безлюдные достаточно территории. Они уже тогда, поскольку Сахара была, она трансформировалась и стала пустыней, этот вот регион, достаточно давно, до всех работорговли. Поэтому и население там было невелико. Оно и сегодня, и вот в период, который мы обсуждаем, прилегает больше всего к побережью. Вот. Не к самому побережью, но вот эта зона, так сказать, саван, джунгли, саван. Так что найти уж совсем незатронутые территории, где работорговля не сказалась, я даже затрудняюсь назвать, потому что это были даже центральные районы, вот Конго, скажем, там, да, Чад, Центральноафриканская Республика, район Великих Озер, это все были зоны очень серьезной работорговли, которая была направлена в сторону Индийского океана. Вот эти путешественники, так сказать, известнейшие путешественники, Ливингстон, Стэнли, они же там, когда находились, они сталкивались все время с последствиями или с реально происходившей работорговлей. Не только, так сказать, эти караваны со слоновой костью там, и прочей экзотикой, а это были вот такие маршруты, где арабские работорговцы это все дело организовывали.
А те народности, которые проживали на побережье, они были более развиты, раз они догадались, да, захватывать и продавать европейцам. То есть понятно, что европейская цивилизация опережала, и у них и оружие было лучше, да, и тактика, и понимание ситуации. Но вот между африканцами тех, кого захватывали, и между теми, кто, в общем-то, в этом процессе работорговли участвовал, насколько была велика разница вот, цивилизационная?
Вы знаете, прежде всего, насчет такого контраста между европейскими, скажем, прибывшими на это побережье, вот на невольничий берег, так называемый, или на юг Африки, людьми и теми, кто там был на месте. Да, с точки зрения, так сказать, внешних характеристик вот этих государственных образований, институтов государственных, вроде бы европейцы куда-то такое ушли. Но не сильно. Это был не такой разрыв, как мы наблюдаем позже, как раз вот в результате того, что, по образному выражению, как принято говорить, известного немецкого экономиста Карла Маркса, африканский континент превратился в заповедное поле охоты на чернокожих. Вот сказалась эта охота, и разрыв цивилизационный, он действительно, так сказать, стал нарастать и усугубляться. Но напомню, что у нас, например, университет в Тимбукту, тут по-разному можно произносить, он фору даст абсолютному большинству европейских университетов. А это территория вот как раз Сахеля, да, вроде, так сказать, не побережье, а глубинка некоторая. Скажем, металлургия и обработка железа, и обработка меди, бронзы, она начало этой и очень такой очень сложной технологии в Западной Африке вполне, так сказать, сопоставима с началом там, подобных процессов в других регионах мира и в Европе уж точно. И сегодняшние африканские исследователи, ученые, они очень любят говорить о том, что, да и раньше это, так сказать, было принято напоминать европейцам, что когда на равнинах Европы люди, так сказать, еще только каменный век был, так сказать, и прочие прелести, и, так сказать, ходили в шкурах, то вот у нас-то уже была цивилизация продвинутая. А вот потом мы оказались, так сказать, в положении отставания и так далее. Ну, и напоминаю все, естественно, о том, что Африка – это родина человечества, это, так сказать, совсем большая другая тема. Так что большого разрыва не было. А между африканцами, которые захватывали, и которых захватывали, там вообще не было серьезной разницы. Сплошь и рядом они иногда даже менялись местами. Вначале, так сказать, какое-то государственное образование развивалось, так сказать, быстрее, просто в силу географического приближения к европейским этим рынкам, торговали ведь то, что называется, через крепость. Европейцы создавали эти свои опорные точки, и с них, так сказать, не уходя вглубь континента, пользуясь вот этими вот налаженными связями с местными, получали подпитку рабами и потом их, так сказать, эвакуировали уже через Атлантику. И торговля-то эта вот, которая через Атлантику шла, она так и получила название – треугольная торговля. Маршрут корабля вот из того самого Ливерпуля в Западную Африку с грузом чего-нибудь востребованного. Все, что угодно могло туда поставляться. Там это дело меняется, ну, в той или иной пропорции, на черную рабочую силу, уже подготовленную, так сказать, в нужных согласованных точках. Дальше маршрут идет через Атлантику в Новый Свет. Тут уже, так сказать, как пойдет. Там Бразилия, Карибский бассейн или позже побережье владений в Северной Америке. И там вы их продаете, черных рабов, опять-таки, так сказать, там для разных надобностей, и забираете тот товар, который они, собственно, и произвели на этих территориях. И по третьему маршруту возвращаетесь в Европу, привозя туда колониальный товар из Нового Света. И вот этот вот треугольник, он как насос работает почти, так сказать, 4 столетия, перекачивая людей, ценности и так далее. И надо сказать, что очень поменялся характер вот этой торговли по мере того, как интенсифицировался труд в Новом Свете, вот эти хлопкоочистительные машины, все. И, с одной стороны, уменьшалась потребность просто в неквалифицированных рабочих руках, а с другой стороны, увеличивались объемы производимого сырья. И вроде бы людей нужно было меньше, но машину-то надо было снабжать сырьем все равно. То есть вы переставали ставить людей на обработку, но они должны были производить больше. И, скажем, после запрета работорговли через Атлантику, а это вот начало 19-го столетия, усилилась и увеличилась по объемам контрабанда черными рабами, которая, так сказать, вот осуществлялась по тому же самому маршруту. Так что романтики там было мало. Как я уже сказал, в лучшем случае каждый четвертый добирался. А экономическая отдача была фантастической.
А что за история с образованием Либерии? Это вернувшиеся рабы? Какие это годы вообще были?
Это, значит, 20-е годы 19-го столетия, первые, так сказать, попытки вот укоренить. Знаете, это прежде всего история развития определенных, так сказать, христианских ценностей. Потому что аболиционисты, от латинского корня abolitio, ликвидация, упразднение, да, вот ликвидировать рабство, надо с ним... Оно уже как таковая, работорговля к этому моменту уже была запрещена. Она была запрещена в 1807 году в Великобритании. Они воспользовались смутным временем наполеоновского периода и посчитали, что надо бы попытаться их ослабить, французов, запретили перевозку во французские владения рабов. А потом это пошло по цепочке и, так сказать, работорговля. Не рабство, а работорговля была, прежде всего, запрещена. Позже, значит, это произошло в других метрополиях, которые занимались всем этим, так сказать, процессом. Ну и в конечном счете Либерию создавали европейцы, американцы прежде всего, да, которые уже стали, чувствовали себя американцами по-настоящему, стремясь создать себе, это же не была метрополия, они сами вышли, так сказать, из колониальной зависимости относительно недавно, к концу 18-го столетия. И вот в 19 веке они попытались создать форпост на африканском континенте. Партнер, так сказать, им был необходим там. И для этой цели немногочисленные, очень немногочисленные потомки рабов, потому что к началу XIX века рабов как таковых, напрямую привезенных в Соединенные Штаты, в Новый Свет, уже не оставалось. Это были потомки рабов. Мало кто из них мог сказать, откуда их предки. Да? В лучшем случае какие-то культурные традиции, сохранившиеся, языковые особенности помогали. И вот эти потомки рабов вместе с аболиционистами попытались создать такое вот псевдогосударство. Они просто выкупали землю, селили там этих людей, которые готовы были к переселению. Это все очень плохо происходило, малоэффективно. И к 1847, если правильно, 1844-1847 году провозглашено создание Либерии, нового государства.
Сейчас паузу мы сделаем, после нее продолжим. Напоминаю, преподаватель Высшей школы экономики, африканист Николай Щербаков сегодня у нас в гостях. Говорим о рабстве на Черном континенте.